Светлого начала дня. Здравствуйте, дорогие слушатели Веда Радио. Любые отношения, любое знакомство начинается со слов, с того, что люди просто понимают друг друга. И удивительно, но так бывает, что женщины и мужчины как будто говорят друг с другом на разных языках. Сегодня мы с вами, дорогие слушательницы, будем учиться это преодолевать, и наш лектор и преподаватель по речевому имиджу Дарья Зеленд расскажет нам, как пользоваться речью, движущей силой женщины. Меня же зовут Анна, я напоминаю, что все интересующие вас вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью и передаю ей слово. Здравствуйте, Дарья.
Здравствуйте, Анна. Рада вас слышать.
Мы тоже очень рады снова быть с вами в прямом эфире. Очень интересный был прошлый наш эфир, где мы тоже разбирали речь в разных гунах, как мы себя выражаем при помощи этого. Сегодня углубляемся еще дальше. Хочется разобраться, как пользоваться нам, женщинам, речью, чтобы быть услышанной и чтобы мы смогли налаживать этот диалог в наших отношениях с мужчинами и с окружающими в принципе.
Да, Анна, я сама очень люблю эту тему, и для меня тема речи женщины, наверное, самая любимая в речи, потому что для женщин умение говорить является жизненно необходимым навыком. Мы на прошлой нашей встрече, на прошлой нашей беседе обсуждали, что есть всего два способа проявления в этом мире. Это речь и действие. Я могу сказать, вдохновить кого-то пойти что-то сделать, могу пойти и сделать это самостоятельно. И женщина так устроена, что ей тяжелее действовать физически, действовать самостоятельно, потому что у нас более тонкая психика, у нас более хрупкие тела, и для того, чтобы перенести мешок картошки, проще попросить это сделать сильного мужчину, чем пытаться сделать самой. Мужчине же, наоборот, проще действовать. И именно поэтому от того, насколько женщина умеет говорить, умеет вдохновлять своей речью, жить опосредованно через речь. То есть я говорю, и все происходит так, как мне нужно. Вот это тот навык, обладая которым жизнь в женском теле становится радостной. Потому что, не умея этого делать, жить в женском теле довольно тяжело. Особенно, когда мы становимся более уязвимы. Я хочу поделиться своим таким открытием в этой сфере. У меня нет детей, но у меня есть племянники. И когда сестра приехала в гости, я с маленькой племянницей в привычном для себя ритме решила поехать на другой конец города с коляской. Это был первый мой опыт. И в тот день я поняла, как важно уметь просить. И делать это легко, радостно, так, чтобы люди откликались. Потому что если бы я не просила о помощи каждых 5 минут, потому что, как выяснилось, везде лестницы, в транспорт с коляской не так-то просто зайти, и мне постоянно нужна была помощь, вот если бы я не просила, это было бы очень сложно и выматывающе. Но когда я легко, с улыбкой, радостно, без сопротивления просила о помощи, то я видела, как и люди счастливы помочь мне, и я сама от этого наполняюсь. И вот это хороший пример того, что, умея говорить, наша жизнь становится легче и радостней. Почему еще для женщин речь так важна? Потому что у женщины эмоции намного сильнее, чем у мужчины. И один из способов проживания эмоций, проживания своего внутреннего состояния – это слова. Когда мы говорим, озвучиваем, формулируем то, что внутри меня, и мне становится легче. Анна, вот у вас, как у женщины, хочу спросить, вот вы ощущаете такую потребность проговаривать то, что внутри вас?
Вы знаете, иногда так бывает, что, ну, у всех же разная психика, я больше закрытый человек. Но я понимаю, что это прекрасный инструмент, и даже если тебе не хочется, иногда просто проговорив с подругами или с мамой, становится легче.
Действительно, когда мы с друзьями, с теми, с кем мы близки, общаемся, проговариваем, то мы четче формулируем, а что же мы внутри ощущаем. Есть такая шутка: а как же я могу понять, что я об этом думаю, если я про это еще ничего не сказала? И это очень женский способ проявления. В моменте, когда мы говорим, мы это также обдумываем. У мужчин часто бывает немножко по-другому. Вначале они обдумывают, потом они говорят. А женщина в процессе это делает. И порой без проговаривания сложно в этом разобраться. Поэтому речь мужчины и женщины во многом отличается целью. Мужчины говорят обычно для того, чтобы реализоваться в социуме, и я это вижу на своих студентах, которые приходят ко мне учиться, у мужчин, как правило, запрос: я хочу научиться говорить, чтобы презентовать свои проекты, чтобы достигать целей, чтобы мотивировать команду, чтобы меня слушались. У женщин, как правило, запрос в речи направлен на отношения. Я хочу взаимопонимания, я хочу уметь выразить то, что внутри меня, я хочу с помощью речи выстраивать отношения. Поэтому во многом запрос на речь у мужчин и женщин разный. И интересный факт про мужчин и про женскую речь. Проводилось исследование в одном из исследовательских институтов Великобритании, и там пришли к выводу, что мужчины обрабатывают женскую речь той же частью мозга, которая отвечает за восприятие музыки. Когда мужчина слышит женскую речь, то она минует центры логического восприятия и сразу оказывает воздействие на чувственно-эмоциональный фон. Вот представьте, играет музыка. Ну, например, времена года Вивальди, зима, моя любимая тема. И какие чувства это поднимает внутри. Это просто моментально захватывает. Речью, просто речью, словами такого достичь сложнее. Поэтому музыка обладает невероятной силой. И вот, дорогие женщины, те, кто нас слушает сейчас, просто представьте, что каждая из вас может воздействовать прямо на сердце мужчины, на его восприятие, на его глубину чувств. Каждая из нас обладает оружием невероятной мощи. И этим оружием мы пользоваться, как правило, не умеем и даже не осознаем, какой силой обладаем. Поэтому часто мужчины очень остро реагируют на какие-то мимоходом брошенные слова, на какой-то тон. Часто им в женских словах видится какая-то претензия, потому что им сложно воспринимать, что мы говорим. Они скорее воспринимают, как мы говорим. Поэтому в коммуникации с любым мужчиной женщине важно помнить о своей силе и быть очень бережной. Все в мире находится в балансе, и кажется, что сила — это то, чем обладают мужчины. Они физически сильные, им проще так активно продвигаться в мире, в деятельности, чем женщине. Но поскольку все в балансе, у женщины тоже есть невероятная сила, но она не столь очевидна. Вообще женская природа, она про неочевидность. И женская сила, она находится в речи. Чтобы продемонстрировать, насколько это большое могущество, достаточно вспомнить, что практически все великие лидеры этого мира были великими ораторами. Даже возьмем негативный пример, например, Гитлер. Он был великолепным оратором. Более позитивные примеры: Джон Кеннеди, великолепный оратор, Махатма Ганди, Мартин Лютер Кинг. Это все те люди, которые своими словами, своей речью сотни тысяч людей двигали, вдохновляли своими идеями. И если так сравнить, я могу сделать что-то одна, даже если я невероятно умна и талантлива, у меня всего 24 часа в сутки. Или я могу попросить, вдохновить, зарядить своей идеей, и сразу огромное количество людей готовы следовать за мной, готовы реализовывать мои идеи. То есть у меня получается тысячи рук, умов, тысячи людей, которые как бы являются частичками меня. Это же можно делать и в более скромном формате, например, в рамках своей семьи или даже в рамках своей деятельности, своей работы. И если переходить к практике, да, мы поняли, это потрясающая сила, но кто-то может сказать, а я ей, к сожалению, не обладаю. Как так получилось? Меня что, как женщину силой обделили? Или, ну вот, что делать для того, чтобы обрести эту силу? И для начала нужно понять, что говорить может каждый. И эту тему я поднимала на прошлой нашей беседе, в том, что это такой же навык, как любой другой, этому можно научиться, и осознавая важность этого, этому стоит научиться. Что же делать? Самое главное понять, что сила, она приобретается в аскезе. И понятны такие аскезы, как рано вставать, совершать какие-то физические упражнения. Но аскеза в речи – это очень женская аскеза. И заключается она в том, чтобы быть осознанной в том, что я говорю. Я предлагаю всегда начать с трех вопросов. И первый вопрос – а нужно ли сейчас говорить? Или вторая форма этого вопроса. А как то, что я сейчас скажу, изменит меня, другого человека или мир к лучшему? Вроде бы таких два разных вопроса, почему я считаю их синонимами, почему в них одна и та же суть? Потому что, когда я задаю вопрос, а нужно ли сейчас говорить? Иногда мое хитрое-хитрое ложное эго начинает говорить мне, конечно, то, что ты хочешь сказать сейчас, очень важно, говори, высказывайся. Но не всегда это так. Для меня сигналом того, что этот вопрос можно и, возможно, нужно задавать по-другому, стала ситуация на занятии с одной студенткой. Она пришла с запросом, что говорит она очень быстро и много. Обычно это классическая связка. Человек, который говорит много, говорит быстро. И человек, который говорит быстро, скорее всего, будет говорить много. И я рассказываю ей о том, что для того, чтобы влиять на речь, нужно для начала уменьшить ее объем. Нужно снять вот эту пустую пену. И говорю, задавайте себе вот этот вопрос, нужно ли сейчас говорить или не нужно. Она ушла. Приходит через неделю на очередное занятие и говорит, знаете, Дарья, я честно задавала себе этот вопрос, но за неделю, наверное, всего раза два было, когда не нужно было говорить. Все остальное время нужно было. И я понимаю, что я не донесла как-то смысл. И тогда родился этот второй вопрос. Как то, что я скажу, изменит меня, другого человека или мир к лучшему? Потому что часто то, что мы говорим, это мнение, суждение, обсуждение, но не то, что двигает вперед. Речь, она может быть как источником энергии, так и энергетической дырой. И вот как понять, когда это источник энергии, а когда энергетическая дыра? Вот если то, что я сказала, изменила меня, другого человека или мир к лучшему, или способствовала, по крайней мере, этому, тогда это источник энергии. А если нет, то лучше тогда промолчать. Как правило, у 95% точно процентов людей речь — это что-то невидимое, неосознаваемое. Вот все, кто сейчас нас слушает в записи или вживую, остановитесь на секундочку и задумайтесь, что у вас длиннее, вдох или выдох? Можете ли вы дать ответ на этот вопрос? И, как правило, всем нужно замереть на секунду и так послушать. Угу, я вдыхаю, я выдыхаю, а что же длиннее? Мы не замечаем наше дыхание. Это фоновый, неосознаваемый процесс. И с речью примерно такая же ситуация. мы не замечаем, что мы вообще говорим. У меня спросили, я ответила. Меня укусили, я укусила в ответ. На уровне рефлексов. И невозможно совершенствовать, невозможно работать с тем, чего я не вижу. Это как бой с тенью. Поэтому для начала нужно этот процесс вывести на уровень осознанности. Научиться ловить тот момент, когда я хочу раскрыть рот и заговорить. Хорошая отправная точка словить это ощущение – это попытаться вспомнить какую-то ситуацию. Вот представьте, что-то происходит, возможно, такое напряженное. Вы сидите и думаете, сейчас скажу, нет, вот сейчас скажу. А голос внутри вас говорит, нет, молчи, терпи, считай до 10, не нужно говорить. А другой голос внутри вас говорит, нет, нет, нужно сказать. А второй, нет, нет, молчи, молчи. И если вы можете вспомнить такой момент, вот, это и есть точка осознанности. Когда вы выбираете, говорить вам или не говорить. Это тот момент, когда стоит задать себе этот вопрос. А нужно ли сейчас говорить? А как то, что я скажу, изменит что-то к лучшему? И чем чаще вы начнете отлавливать эту точку, тем эффективнее будет ваша речь. Часто в первое время, когда вы начинаете работать с речью, эту точку мы ловим, хорошо, если секунд через 10-15, как начали говорить. Так, я уже говорю, а в какой момент я начала это делать? И это совершенно нормально. Это естественный процесс. И вот, допустим, вы на первый вопрос, нужно ли сейчас говорить или не нужно, ответили, да, абсолютно точно нужно. И тогда нужно задать следующий вопрос. А какая у меня цель? Потому что у всего, что мы делаем, должна быть цель. Даже если это просто наслаждение. Просто наслаждение, наверное, одна из таких главных задач – жить и радоваться. И почему у каждого слова, у каждой фразы, акта говорения должна быть цель? Приведу пример. У меня есть студентка, у которой сын-подросток, который разбрасывает вещи по всей квартире. Я думаю, те, кто нас слушает, ловят знакомую ситуацию. И мы с ней разбирали конфликты, которые у нее происходят с сыном. И она говорит, и вот иду я мимо дивана, а там опять вещи ее валяются. Вот нужно ли мне сейчас говорить или не нужно? Я говорю, а как ты считаешь? Она говорит, нужно. В доме должен быть порядок, я мать, я воспитываю. Вообще у нас есть правила, уважение к общему пространству. Я говорю, полностью согласна, поддерживаю тебя, говорить нужно. И что ты говоришь? Она отвечает, до каких пор твои вещи будут валяться на диване? И вот здесь, если спросить, а какая цель? И она говорит, ну вообще моя цель. Чтобы в доме был порядок, чтобы сын не разбрасывал свои вещи. Я говорю, отлично, это достойная цель. А какая цель была у фразы «до каких пор твои вещи будут валяться на диване»? Она задумалась и очень искренне сказала «выразить мое раздражение». Я говорю, отлично. И вот та точка, почему я ничего такого не имела в виду, а кто-то обиделся. Это вообще частый запрос, с которым ко мне приходят, о том, что я не хотела ничего такого сказать, а люди обиделись, неправильно меня поняли, им стало больно. Это происходит потому, что я не осознаю, не формулирую четко свою истинную цель, и на первый план выходят просто мои эмоции, просто мое какое-то внешнее проявление неосознанное. И тогда я у нее спрашиваю, а как ты могла бы сказать, чтобы достичь своей цели. И она говорит, я могу просто сказать, Стас, убери, пожалуйста, свои вещи. И когда она пришла на следующее занятие, она поделилась, что она сказала так сыну, просто, Стас, убери, пожалуйста, свои вещи. А он молча подошел, обнял ее и сказал, мама, наконец-то ты со мной по-человечески разговариваешь. Вот видите, всего лишь осознав, какая у меня цель, и подобрав нужные слова, отношения с окружающими начинают улучшаться. И третий вопрос, после цели, которую мы задаем, какими словами это нужно сказать. И когда я понимаю, чего я хочу достичь, то у меня нет сложности с тем, как мне это сказать. Потому что на первых порах может казаться, а почему это я должна перед ним тут на задних лапках плясать, он беспорядок наводит, а я еще и слова подбирать должна. Но когда я четко понимаю, что это моя цель, я хочу ее достичь, то я тогда могу сказать совершенно любыми словами, так, чтобы человек это принял. И есть основные правила, как же нужно говорить так, чтобы люди приняли. Как женщина может достичь взаимопонимания, как женщина воспитывает, трансформирует окружающих ее людей. В первую очередь через речь. И одно из главных правил речи, в принципе, но для женщин это наиболее актуально. Это я-сообщение. Когда мы говорим о себе, например, я могу сказать, убери, пожалуйста, вещи. А могу сказать, когда я вижу неубранные вещи, мне очень некомфортно. Я была бы благодарна, если бы ты их убрал. Здесь я говорю о себе, о своих ощущениях, о том, что внутри меня. Я не даю оценку тому, что сделал другой человек, как он поступил. Я говорю только о себе, и этим я еще беру ответственность на себя за то, что я испытываю. Это мои чувства, я их испытываю. Но для меня важно, чтобы ты понимал, что твои действия приводят вот к таким моим ощущениям. Речь из позиции «я-сообщение» помогает, во-первых, стать более осознанной, а во-вторых, разделить, где я и мои ощущения, где поступки другого человека. Это уже немножко про коммуникацию, но это важный элемент. Есть еще один практический прием, называется способ обратной связи «бутерброд». В чем он состоит? В том, что когда мы хотим дать обратную связь, мы вначале говорим что-то приятное или ценное, потом мы высказываем свое мнение, свою просьбу, свою обратную связь, и в конце снова говорим что-то хорошее. Почему важно действовать по этой методике? Потому что если наша цель, чтобы человек трансформировал свое поведение, чтобы он улучшил свои какие-то качества, то у нас нет задачи сказать «правду» в кавычках. Наша задача — донести что-то до человека. А вот уровень правды, которую человек может принять, это зависит не от нас и не от того, как много мы видим и как много мы понимаем. Это зависит от уровня развития человека. Потому что когда люди слышат правду о себе, часто настолько больно становится от этой правды, что очень хочется зажмуриться. И большинство людей так и делают, когда слышат обратную связь или критику, и просто делают вид, что это не про меня, начинают вести себя агрессивно и отрицать это. Поэтому наша задача очень нежно дозировать то, что мы говорим. И вот здесь эта схема «сказал что-то приятное», «сказал, что думаешь», «снова сказал что-то приятное», она помогает нам продвигаться в отношениях. Например, я попросила мужа купить продукты, а он принес совсем не то, что я просила, и что-то вообще не принес, и сейчас я не могу приготовить то, что я запланировала, потому что вот он так безответственно отнесся к покупке продуктов. Как здесь можно использовать вот эту систему? Я могу сказать, я так благодарна, что ты в магазин сходил. Я ценю тот вклад, который ты делаешь в наш совместный быт. При этом для меня очень важно, чтобы ты четко следовал тем инструкциям, которые я тебе дала, потому что сейчас я не могу приготовить обед, мне не хватает каких-то ингредиентов. Если бы я писала список, тебе было бы проще покупать продукты? Можем мы таким образом действовать? Потому что для меня важно, чтобы ты продолжал мне помогать. Это экономит мое время, и я могу сконцентрироваться на наслаждении процессом приготовления. То есть вначале я обозначила ценность того, что ты сделал. И это подобно тому, как когда мы хотим семечко посадить, мы увлажняем и взрыхляем землю. Нужно подготовить почву для того, чтобы семечко проросло. Потом я сажаю вот это семечко. Говорю, что ты купил не те продукты, для меня это важно. И я делаю какое-то предложение, как это могло бы быть по-другому. Критикую, предлагаю. И в конце я подчеркиваю, как для меня важно, чтобы мы продолжали идти вместе в этом процессе, и чтобы ты продолжал мне помогать. Потому что когда мы просто вываливаем на человека то, что думаем, это подобно тому, как семечко бросить на пустынную, растрескавшуюся, сухую землю. Скорее всего, оно там не прорастет, скорее всего, оно там погибнет. Но наша задача бросить семечко или чтобы оно дало плоды? И вот это тот вопрос, который мы постоянно должны себе задавать. А особенно мы помним, что как наша речь воздействует на мужчин, она воздействует на самую их суть, прямо в сердце заходит, минуя логические центры. Поэтому здесь нужно быть особенно бережной к каждому своему слову. И я приятными словами, обозначением ценности тебя как личности, того, что ты делаешь, я взрыхлила землю. Потом я сказала то, что я думаю, я посадила это семечко. А когда я говорю в конце что-то приятное, я поливаю это семечко. Ведь в конце же нужно так земельку снова засыпать семечко и полить. И вот тогда этот процесс с большой вероятностью даст входы, всходы. В притчах царя Соломона есть такое высказывание: лучше жить в земле пустой и безлюдной, чем со сварливой и злою женою. Я когда в первый раз эту фразу прочитала, меня она так больно ранила, я так была возмущена, думаю, как так? Но эта фраза очень хорошо отражает ту силу и те последствия, которые мы оказываем своими необдуманными словами на окружающих, на мужчин, детей, на тех, кто с нами эмоционально связан. И есть такой термин на санскрите «дурукти», что означает «злая речь». И злая речь, она уничтожает плоды аскетизма и молитвы. И вот эта злая речь — сила, которая уничтожает благочестие на корню. Потому что наша жизнь, она же состоит из проклятий и благословений других людей. От того осадочка, который остается у людей после общения с нами. И воздействуем мы на других людей в первую очередь с помощью речи. И вот задумайтесь сейчас, вспомните всех своих знакомых, коллег, близких. Как вы думаете, у какого количества людей при воспоминании о вас становится тепло и радостно на душе? А у кого, ну так, осадочек? Вот мы об этом должны думать. И это не про то, чтобы быть подверженным чужому мнению, а что обо мне скажут, а что обо мне подумают. Это то, какие семена мы сажаем в сердцах других людей. И разговор из позиции осознанности, когда я задумываюсь, нужно сейчас говорить или не нужно, когда я понимаю цель, с которой я говорю, когда я помню о том, что говорить нужно из позиции «я» сообщения, я говорю о себе, я несу ответственность за то, что я испытываю, за то, как я это говорю, когда я использую метод обратной связи, бутерброд, потому что булочка мягенькая, потом туда мы что-то положили, и потом снова мягенькая булочка, то тогда достигать целей намного проще. Тогда нет этого внутреннего сопротивления, а с какой-то стати я должна тут еще слова для них подбирать. Они ведут себя совершенно безобразно, а я тут пляшу перед ними на задних лапах. Тогда вот это сопротивление уходит. Я просто понимаю, я хочу посадить семечко. Какая у меня цель? И тогда мне легко действовать так, чтобы достичь результата. И есть еще один такой момент в женской речи. Большинство женщин любят поговорить. И многие не сдерживают себя и не считают до 10, когда что-то изнутри всплывает, и они это говорят. Но есть и другая категория женщин, которые молчат и терпят. И это тоже про речь. И здесь важно понимать, что вопрос, нужно ли сейчас говорить или не нужно, не всегда склоняется в сторону «лучше промолчать». Есть люди, для которых молчание приводит к деградации меня и другого человека. Например, кто-то недостойно себя ведет, кто-то нарушает мои личные границы. И я решаю, что лучше промолчать. Ну, чтобы тихо было, чтобы не создавать конфликт и так далее. И вот как понять, а промолчать все-таки или сказать? Вот если я промолчу, к чему это приведет? Мы все время должны думать о последствиях наших слов, действий или бездействия. И, например, если сейчас кто-то некрасиво поступает, а я молчу, то я позволяю этому семечку прорасти. Моя задача здесь сказать. Но часто мы молчим, потому что, когда я говорю, я просто разрушаю все вокруг. Все обижаются, конфликт происходит. А если бы вы могли сказать так, чтобы люди не обиделись и действительно поняли вас, услышали, сказали бы вы? Я думаю, что большинство ответит, что да, сказали бы. И этому нужно учиться. Вначале нужно научиться понимать, нужно говорить или не нужно. И если вы ловите себя на том, что вы склонны замалчивать, чтобы тихо было, то ваша задача здесь начать проявляться. А если вы знаете, что до трех не считаете, и наоборот, лучше бы сдержаться, то начать это применять. Вот это и есть женская аскеза. Не в том, чтобы вставать в 5 утра и обливаться ледяной водой. Это может сделать сердце сухим, такие жесткие усилия. А вот любые аскезы, которые направлены на отношения, на эмоции, на совершенствование вот этих проявлений, это такие глубинно-женские аскезы, которые делают сердце мягким, способным чувствовать окружающих людей и культивировать любовь в отношениях. И если вы понимаете, что все-таки сказать нельзя молчать, нужно сказать, сформулируйте свою цель, а потом подберите слова. И на первый взгляд может показаться, что это довольно сложно. Тут все за секунды происходит, я и опомниться не успела, а тут еще 3 каких-то вопроса. Боже, а какой вопрос был номер 2? Да, на первых порах именно так и происходит. Поэтому нужно знать, что есть 2 способа работы с этой схемой. Первый способ – это в моменте, когда что-то происходит, и я в моменте осознаю, сейчас нужно сказать, не нужно, какая у меня цель, какие слова. Это довольно высокий уровень, сходу его сложно достичь. Поэтому есть второй способ – путешествие в прошлое. Когда мы вспоминаем какие-то ситуации, которые происходили у нас, какие-то конфликтные или просто ситуации, где что-то происходит, а у меня вот осадок остался. И иногда мы даже не можем сформулировать, а почему же я чувствую себя не очень, вспоминая об этой ситуации. Как правило, это или из-за того, что мы промолчали и не сказали то, что должны были, или не сделали то, что должны были. Или наоборот от того, что мы сделали или сказали то, что не нужно было. И мы возвращаемся в прошлое и по этой схеме начинаем очень четко задавать себе эти вопросы. А нужно было тогда говорить или не нужно? А какая у меня была истинная цель? А то, что я сказала, какая была, проявилась цель через эти слова? Может быть, это было просто какое-то мое суждение? И я анализирую, а какими словами было бы лучше это сказать? И так мы вырабатываем новые модели поведения, новые сценарии. Ведь для нашего мозга разницы особой нету. Происходит это в моменте или это воспоминание. Это то, что мы просто моделируем в уме. Кто-то может сказать, ну все ситуации не переберешь, много чего в жизни происходит. Но если посмотреть на нашу жизнь так сверху, с высоты птичьего полета, там все детали становятся незаметными, но четко видны русла рек. И вот в нашей жизни, как эти русла, есть базовые сценарии, базовые шаблоны. И все наши коммуникации можно свести к 10, максимум 15 шаблонам. Например, «Мне помогли, я благодарна». Или «Я хочу попросить о помощи». Или «Сейчас происходит то, что мне не нравится, и я хочу об этом сказать». И когда мы прорабатываем ситуации из прошлого, мы не то чтобы в каждом конкретном случае учимся говорить, у нас формируется новый шаблон реакции, поведения, где мы в этом шаблоне уже можем говорить из позиции «я» сообщение, давать обратную связь по методу «бутерброд». И потом, в моменте, эти сценарии довольно быстро начинают всплывать, и мы начинаем уже красиво говорить в моменте. Считается, что аскеза для речи – это не говорить пустые слова и не пускаться в критику, осуждение, обсуждение. И вот эта схема «нужно сейчас говорить или не нужно», «как это сделает лучше меня, другого человека или мир?» Второй вопрос – «какая цель сейчас у моей речи?» И третий – «какими словами это нужно сказать?» Вот это очень практичный инструмент, который помогает не обсуждать других людей, не критиковать, не говорить пустые разговоры. И некоторые дамы, которые отличаются словоохотливостью, очень расстраиваются, когда слышат про вопрос, нужно сейчас говорить или не нужно, и говорят: «Дарья, знаете, наверное, мне суждено до конца жизни молчать. Я такая болтушка, наверное, лучше мне помалкивать». И расстраиваются из-за этого. Важно понимать, что это не так. Это не значит, что вы будете все время молчать. Просто когда мы отсекаем все ненужное, убираем вот эту вот грязную пену и молчим, то из глубины поднимается что-то настоящее, что-то, что действительно заслуживает быть сказанным. Свято место пусто не бывает. И это про то, как мы выкристаллизовываем свою личность, выкристаллизовываем саму свою суть. Мы растем, отвлекаясь от ненужного, акцентируем наше внимание на главном. И это очень целительный процесс, который приглашает к этому росту и окружающих. Людей, которые говорят по сути, все слушают. Это естественный процесс, потому что почему нас часто не слушают? Я говорю, ты меня не слушаешь. Потому что концентрация важности, концентрация вот того, что стоит быть услышанным, она невысокая. И именно поэтому люди не концентрируются. Им достаточно 10% своего внимания, чтобы обрабатывать мою речь. Многие сейчас слушают лекции на YouTube, на скорости 1,5 или 2. И мы все понимаем. Это можно делать только с теми лекциями, где речь не сконцентрированная, не сжатая. Когда я говорю, как бы вот много говорю, и слова какие-то вот разные вроде бы у меня вот как бы всплывают, но на самом деле вот из того, что я вот уже говорю секунд 20, ну как бы смысла особо и нету. А когда каждое слово имеет вес, мы не можем включить на перемотку, потому что все наше внимание требуется для того, чтобы услышать, понять и интегрировать внутрь себя это знание. Поэтому, работая со своей речью, когда вы учитесь говорить осознанно, со смыслом, с любовью, тогда каждое ваше слово хочется слушать, слышать и концентрироваться на нем. Вот это, наверное, мое главное послание, которое очень хочется, чтобы наши радиослушатели услышали.
Спасибо.
Анна, скажите, а как вы относитесь к... Насколько вы многословны или нет?
Спасибо вам большое, Дарья, за этот эфир, рассказ. Отвечаю на вопрос, знаете, по ситуации. Вообще, если это близкий человек, то всегда найдется о чем поговорить с ним. А в ситуациях с незнакомыми людьми иногда у меня включается такой профессиональный навык журналиста. Если я чувствую, что неловкая пауза и нужно как-то вот человеку некомфортно, то я начинаю включать навыки интервьюера и брать интервью, спрашивать какие-то вопросы, рассказывать. Но вообще очень важно, мне кажется, почувствовать себя, какой ты сейчас, что ты хочешь сказать или помолчать. И вот некоторым женщинам, как вы рассказывали, действительно им нравится говорить, и для них целая большая аскеза просто помолчать какое-то время. А вот мне комфортно, и понять это, принять, мне кажется, прекрасная будет вещь, если ты себя услышишь.
Благодарю, Анна, за такой ответ. Действительно, осознанность — это ключевое в том, чтобы проявляться гармонично и быть собой.
Спасибо вам большое. Насколько я поняла, мы сейчас можем перейти к вопросам слушателей?
Да, с радостью.
Спасибо вам большое. Первый вопрос пришел нам вот такой. Как или даже где внутри найти эту эмоцию легкости для просьбы?
Угу. Эмоция легкости для просьбы возникает тогда, когда я готова услышать отказ. Потому что тяжело просить, как правило, тогда, когда мне это очень-очень нужно, когда цена отказа для меня высока. А если я и сама могу сделать, в принципе, но я решаю попросить, вот тогда просить легко. У меня есть такой внутренний тест на женщину для себя. Когда я путешествую где-то с чемоданами, я себе задаю вопрос. Мне сейчас проще самой его как-то поднять, положить, затащить или попросить кого-то? И если я ловлю себя на том, что нет, мне проще самой, я тогда иду и прошу. Для того, чтобы позволить себе быть уязвимой. Но за счет этого мне и просто просить, потому что я сама могу его поднять. А вот если бы я была полностью зависима, мне тогда было бы очень сложно. И поэтому нужно развивать этот навык, а это именно навык с маленьких вещей. Каких-то простых, которых действительно вы можете делать сами. Это один момент. А второй момент, важный элемент просьбы, это умение благодарить. Когда я умею поблагодарить за помощь, то другой человек очень счастлив. И это приятно, мне самой приятно это видеть. Мне помогли, он еще и счастлив, или она еще и счастлива. И это дает мне ресурс для того, чтобы в следующий раз просить. В чем еще такая фишечка правильной просьбы? Что человек должен почувствовать какую-то ценность для себя в том, чтобы это сделать. И, как правило, эта ценность, это ощущение важности, нужности, значимости. Я думаю, слушатели Веда Радио много раз слышали от Олега Геннадьевича, от других лекторов, о важности служения. И если у вас есть опыт служения, вспомните, какой он наполняющий. Как мы счастливы, когда служим искренне другим людям, и они нам благодарны. И вот когда мы просим, мы даем кому-то возможность проявиться. И даем себе возможность проявить благодарность. И если я говорю, извините, вы не поможете мне? Я вообще-то сама обычно, но вот здесь что-то как-то не очень у меня получается. Захочется ли человеку помогать? Вряд ли. А если я говорю, молодой человек, вижу, что сильный мужчина, вот вы в силах справиться с этим чемоданом, у меня никак, поможете? А потом говорю, я вам так благодарна, так приятно видеть настоящего мужчину. Обычно вот после такой фразы благодарности, по крайней мере в моем опыте, мужчины так очаровательно смущаются, и это такая смесь смущения и гордости. И идут они немножко расправив плечи. И это тоже про любовь, про то, как сделать этот мир немножко лучше. Пожалуй, мой ответ такой будет.
Удивительное искусство, искусство и самой находить помощь этого мира и у мужчин, и давать взамен вот это расправленные плечи, это на самом деле дорогого стоит, чтобы мужчина так почувствовал себя нужным, действительно по-настоящему сильным. Спасибо большое за такой опыт. И следующий вопрос, естественно, вытекающий из этого, как воспринимать отказ? Я даже не могу сформулировать какую-то фразу, особенно когда очень надеешься на помощь и сама никак не могу, но человек отказывает.
Вот видите этот момент, когда очень надеешься на помощь, это создает напряжение. Когда есть вот это напряжение, у человека, например, мне очень надо, мне прям очень надо, и я звоню, и у человека есть ощущение, что меня выдаивают, вот я пытаюсь что-то выдавить из него, это насилие. И люди пытаются выйти из этого поля. Поэтому, если с точки зрения такой энергии рассуждать, то, как правило, тогда и отказывают, когда я пытаюсь что-то выжать. Мне это очень надо. Поэтому ключевой момент – это проработать внутри себя разные сценарии. Проработать отказ до того, как вы его получите. Например, я понимаю, что мне это действительно надо, и я понимаю, что я сейчас буду звонить и просить. И я в уме сразу себе представляю, а мне говорят «нет». И что тогда? И я пытаюсь найти для себя позитивный сценарий, если нет. Если нет, а что тогда? План «Б». Как я тогда буду действовать? И это дает мне свободу большую, и это дает большую свободу другому человеку. Это в тех ситуациях, когда вот вы уже оказались, что все, мне очень надо. Но просить нужно тогда, когда не очень надо. Как бы это забавно ни звучало. Потому что, во-первых, вы таким образом тренируете свой навык. Во-вторых, вы накапливаете силу, потому что женщина накапливает силу в бездействии. Это если мужчина, чем больше он работает, тем сильнее он становится. А женщине нужно сохранять определенный уровень расслабленности. Это значит, что ей нужно, используя свою речь, заставлять мир, вдохновлять мир двигаться вокруг себя. Не самой, как ослик, это колесо крутить. Поэтому вы развиваете свой жизненно необходимый навык, вы накапливаете этим самым силу, когда просите, когда не очень нужно, и вы даете больше свободы другим людям проявляться так, как они могут или хотят. И рекомендую вам попробовать такое упражнение, практика. Каждый день зарабатывать одно «нет». В чем смысл? В том, что когда мы чего-то хотим, нам нужно получить «да». Я хожу, волнуюсь, думаю, а как же мне попросить, чтобы мне сказали «да». И от этого рождается много сопротивления и блоков. Вот как в вопросе и прозвучало от нашей слушательницы, что как с легкостью принять отказ? Это больно, это страшно просить. Но если вы ставите себе целью получить «нет», заработать отказ, то тогда вам действовать намного проще. Причем неважно, какой это будет отказ. У меня это иногда в ресторане попросить приготовить для меня какое-то блюдо нестандартное по отдельному рецепту. Или в магазине попросить каких-нибудь специальных условий, скидки. Все что угодно. Это может быть даже самое нелепое. И волшебство этого упражнения в том, что в 80% случаев, когда вы ожидали услышать «нет», на самом деле вы услышите «да». А когда вы слышите «нет», то всегда можно спросить «почему?». И у меня в одном ресторане была такая ситуация, когда я попросила сделать для меня что-то особенное, мне официантка говорит «нет, мы не можем этого сделать». И я говорю «почему?». Она не нашлась, что ответить, и сказала «я спрошу у шеф-повара». Она ушла и вернулась. Я слушаю вас, что конкретно вы хотите? И это говорит о том, что мир гораздо больше готов реализовывать мои желания, чем мне кажется. И таким образом мы снимаем блоки перед тем, чтобы просить. Если мы получаем «нет», мы даже удовлетворены, потому что по большому счету это была моя цель – получить «нет». И мы получаем опыт пространства, вариантов в этом мире, насколько он дружелюбен. И вот эти маленькие, простые, ежедневные шаги, они помогут выйти на новый уровень. Потому что если этого не делать, если не практиковаться, ведь это же привычка, то из этого круга «я сама» выбраться практически невозможно.
Спасибо большое за практичные инструменты, за разбор этой темы. Это очень важно, действительно, искусство коммуникации, самое важное. И следующий вопрос. Здравствуйте. Пыталась говорить с мужем с позиции своих чувств, что меня расстраивает и так далее. Но он как будто хуже слышит и вообще понимает, что это мои проблемы. А вот когда я ему претензию, как обычно, высказываю, то уже способен исправиться. То есть тема чувств и эмоций вообще не его тема. Он такой деятель. И как тогда с ним разговаривать?
Угу. Хороший очень вопрос. Благодарю вас за него. О чувствах мы говорим для себя, потому что, как правило, эта женщина нуждается в том, чтобы озвучить свои чувства и проговорить. Мужчины действительно деятели, а делать что? И когда они просто слышат о моих эмоциях, им непонятно, что делать. Поэтому к проживанию ваших эмоций обязательно должна прилагаться какая-то практическая просьба, какое-то применение его энергии. Но здесь важно еще говорить о том, что «я хочу», или «я была бы благодарна», или «я нуждаюсь», а не «ты должен», «ты обязан», «ты не прав», «ты так не делай». Вот смотрите, какая большая разница между «не делай так больше». Когда ты так делаешь, я чувствую себя плохо. Пожалуйста, ты можешь делать вот так вот? И предлагаем новый вариант сценария. Потому что получает все, что хочет тот, кто знает, чего он хочет. И когда мы просто критикуем, просто атакуем своими эмоциями, выплескиваем свое недовольство, это называется «так не делай». И мужчина, в принципе, готов. Но невозможно не думать о розовых слонах. Ты дай мне новый объект, на котором я сконцентрируюсь. Так не делай, а делай вот так вот. Это совершенно другая модель, она очень практичная. И вот по части эмоций еще важно понимать, когда мы делимся своими эмоциями, а когда мы ими атакуем. И вот если мы атакуем своими эмоциями, что «ты виноват в том, что я так чувствую», ты меня привел вот к такому состоянию, мне сейчас плохо. Мы не обязательно можем говорить это прямым текстом, это может быть подоплекой моего послания, то помните, это атомная бомба, это мощнейшее оружие, которое, минуя всю логику, ранит в самое сердце мужчину. И мужчины действительно гораздо более уязвимые, чем нам кажется. И важно помнить про вот эту бережность и общаться с мужчинами словами через рот, конкретной просьбой. Как до него донести? Словами через рот, четко и конкретно, не ожидая, что он сделает какие-то выводы из моих размышлений и чувств. Просто попросить.
Спасибо большое, так все легко, очень вдохновляюще и просто. Благодарю вас за вдохновение. Вот мужчина нам прислал вопрос. Здравствуйте, как общаться с женой в положении, когда она эмоционально крайне нестабильна, мягко говоря, просто бросается иногда на детей и на мужа?
Угу. Очень важно понимать, особенно если женщина в таком уязвимом состоянии, что это не про вас. Это про то, что с ней что-то происходит, и она не знает, что с этим делать. Поделюсь, что я тоже очень эмоциональный человек, и порой там внутри такой ураган бушует, и я чувствую себя маленькой лодкой, которую метает на этих волнах, и я в полной растерянности. И самое важное для мужчины здесь – вообще не принимать это на свой счет. Даже если там присутствуют какие-то обвинения, она видит какие-то причины, это вообще не про вас. Она этим кричит, что я очень нуждаюсь в помощи, мне плохо. И если не слушать слова, а слышать послание, а послание в том, что я сейчас очень уязвима, мне нужна пристань. Где бы вот эта моя лодочка из океана могла бы нырнуть туда и немножечко отдохнуть. И первая задача мужчины – это держать эту волну, вот просто спокойно, не раздражаясь, это принимать, просто слушать. Но слушать не так, что «мили-емеля, твоя неделя», а сопереживать. Вот здесь, знаете, действительно, наверное, более верное слово не слушать, а сопереживать. Потому что смысл слов здесь не главное, главное вот это послание. Кто-то может сказать, ну это не так-то просто. Представьте, вы фильм смотрите, и там актеры кричат друг на друга, что-то происходит. Вы же не воспринимаете это на свой счет. Но вы видите их боли, вы им как-то сопереживаете, находитесь в процессе. И вот здесь тоже нужно немножко отодвинуться и сопереживать, и давать поддержку. Важно еще задавать вопрос, что ты хочешь, чтобы я сделал? Когда мы вначале мы выслушали, а потом спросить, ты хочешь, чтобы я это сделал? И вот здесь очень важно мужчине быть вот этой большой собакой, быть этим оплотом силы, потому что женщина нуждается в этой стабильности. И в моей жизни была ситуация, когда я была не в духе, и супруг пришел с работы, и я ругалась на него что-то вообще на пустом месте, и сама себя слушаю и думаю, какой ужас, и не могу остановиться. А он смотрит на меня, смотрит так, ну, вот, и сострадание в глазах так, не отодвигается от меня, а потом говорит: «Ты так устала, дай я тебя обниму». И в этот момент я стала кричать еще сильнее. Но он просто подошел, обнял меня. И я даже вырываться пыталась, а потом так и затихла. Сижу рядышком и говорю: «Вот сейчас я вижу, ты действительно большая собака». Поэтому я желаю вам помнить о том, насколько женщина уязвима, и пусть Господь будет рядом с вами в этих процессах, потому что я представляю, сколько нужно терпения, осознанности и силы, но эти ваши аскезы, они абсолютно точно дадут свои плоды и укрепят ваши семейные отношения.
Спасибо вам большое, дорогая Дарья, за такой настрой, за пример. И последний вопрос, который по времени на сегодня успеем задать, он созвучен и с моим ощущением. Мне кажется, женщины, которые работают, которым приходится сталкиваться, им тоже будет полезно. Здравствуйте, на работе приходится много говорить, поэтому уже выработалась какая-то рабочая манера и схема общения. Но теперь у меня проблема. Иногда дома, в обычной расслабленной обстановке, я говорю в этой стандартной рабочей правильной манере. Потерялась какая-то живость и расслабленность в речи. Как это можно вернуть и переключаться с рабочей речи на домашнюю?
Ключ к переключению в осознанности. Помните, мы в начале нашей встречи говорили о том, что речь – это неосознаваемый процесс, я просто реагирую. И ваша задача – учиться отлавливать тот момент, когда вы хотите заговорить, хотите что-то сказать и осознанно выбирать, как вы хотите это сделать. На первых порах это может казаться сложным, и вы постфактум, скорее всего, будете себя ловить, но потом это просто войдет в привычку, когда вы постоянно задаете себе вопрос, а нужно ли сейчас говорить или не нужно, или в вашем случае, а с кем я сейчас разговариваю, кто передо мной, подчиненный или коллега, или это дорогие, близкие моему сердцу люди. И часто в повседневной жизни мы не придаем такого значения общению с близкими людьми. Вот на работе, презентация, выступление – это все важно и значимо. А не могу же я каждый раз задумываться при разговоре с мужем или с ребенком. Но если так посмотреть, то какая коммуникация действительно значима для меня? Коммуникация с какими людьми накладывает отпечаток на всю мою жизнь? Вот с теми коллегами или вот с этими людьми, самыми близкими? Поэтому важно помнить, что общение именно с близкими людьми создает фундамент нашей жизни, и они заслуживают самой лучшей версии меня. Поэтому для того, чтобы вернуть вот эту легкость в речи, нужно вернуть осознанность в свою речь. И из этой точки можно поменять все, что угодно.
Спасибо вам большое за этот ответ и за настрой на осознанность. Действительно, это очень важно в нашей речи. Как вы сказали, аскеза речи, она одна из самых непростых, но одна из самых действенных, которая помогает восстановить нам наши отношения с людьми и наладить их. Поэтому благодарю вас за то, что приходите к нам в прямые эфиры. Еще раз извиняюсь за качество связи, что пару раз у нас она мешала нам взаимодействовать с вами и получать эти знания. Надеюсь, все будет дальше лучше. Будем над этим работать. И будем очень ждать вас в наших прямых эфирах, чтобы еще глубже постигнуть искусство гармоничной и счастливой речи.
Благодарю, Анна, благодарю, что приглашаете. Для меня это очень ценно и важно делиться тем, что я знаю, получать вопросы наших радиослушателей. А связь — это, видимо, еще один такой момент, чтобы вернуться в осознанность в процессе нашего эфира. Благодарю вас.
Спасибо вам большое и до встречи. До свидания.